«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Недавно в Чехии был издан объемный словарь, путеводитель по созданной Советским Союзом лагерной системе. Он так и называется – «Путеводитель по царству зла». Эта публикация явилась несомненным, заметным, культурным и отчасти политическим событием. Не случайно одним из первых обладателей издания оказался президент Чехии Вацлав Клаус, а осуществлено оно было при поддержке Академии наук и Министерства культуры страны. Этой чешской книжной новинке и ряду проблем в ней затронутых, а в России вспоминаемых нечасто, и посвящена сегодняшняя передача. Вышедший в год, когда в России отмечают 70-ю годовщину Большого террора, монументальный, в 7,5 сотен страниц терминологический и топографический словарь «Путеводитель по царству зла» впервые дает чешскому читателю общее представление о гиганте архипелага ГУЛАГ, раскинувшегося от Чукотки аж до границы Одернейса. Это более чем 2100 концентрационных, исправительно-трудовых, фильтрационных и иных лагерей, в том числе лагерей для военнопленных, интернированных и специальных колоний, периода с 1920-х по 60-е годы в Советском Союзе и созданных в 1939-50-х годах и управляемых при участии СССР лагерей и тюрем в Восточной Европе. «Почему вы взялись за эту монументальную работу?» – спрашиваю я у автора и составителя этого справочного издания Владимира Быстрова.
Потому что я сталкивался с вопросом репрессий Советского Союза в отношении к чехословацким гражданам или гражданам бывшей Чехословакии. Я перевел некоторые книги, я все больше и больше осознавал, что у нас, то есть в Чехии, а, наверное, во всей Европе, нет действительно соображения, что такой был ГУЛАГ. Знаете, все это как-то измеряют или сравнивают с опытом нацистских концлагерей. Их было 16-20, тщательно организованы, их архивы совершенно точны, в них можно сегодня искать. То, что ГУЛАГовских лагерей не было 16-20, это уже выходит за пределы соображений и вообще возможности представить себе это. То, что это находилось часто на территориях, которые крупнее Франции, это уже следующая какая-то невероятная вещь. И то, что это было не в одном куске страны, называемый Советский Союз, но было по всей, от востока на запад, это тоже никто не знает. И вот в этом отношении я подумал, что надо попробовать дать чешскому читателю или интересующему чешской общественности дать какое-то представление, что такое было, какое это было система, какое-то было даже животное.
Чешский историк, журналист и переводчик Владимир Быстров по отцу этнический русский. Эмигрировавший из России отец Владимира Николаевича в 20-е годы был связан с крестьянской партией Сергея Маслова. В 45-м Николая Быстрова в Праге арестовал СМЕРШ.
Мой отец прошел ГУЛАГ. Будучи чехословацким гражданином, будучи работником чехословацкого МИДа, все равно, так сказать, из-за своего русского происхождения и участие в какой-то антисоветской организации в 20-е годы в Чехословакии. Просто был в 10 лет в ГУЛАГе и вернулся. Но, на счастье, вернулся. Из Чехословакии было похищено таких около 1000 человек, вернулось около 80. Это такая очень продуктивная была работа ГУЛАГа.
По признанию Владимира Быстрова, это семейное обстоятельство не могло не сказаться на выборе темы его последней публикации. В документах ГУЛАГа, использованных Быстровым при составлении его путеводителя, я наткнулся на справку спецотдела одного из лагерей. Речь Лага, составленную в 1953 году, уже после смерти Сталина и ареста Берия. Документ повествовал о заключенных, иностранцах, или же, так или иначе, часто фантазии следователя, с ними связанных лиц, содержавшихся в одном лишь этом лагере. Среди них и та категория узников, кого, как отца Владимира Николаевича, насильственно вывезли из Восточной Европы. Итак, на 1 августа 1953 года в составе ЗК речного лагеря, в котором в ту пору находилось 38,5 тысяч заключенных, числились
шпионы 2964 человека, в том числе США 1062 человека, Англии 422, Турции 19, Франции 121, Германии 1062, Венгрии и Чехословакии 6, бывших Латвии, Литвы и Эстонии 9, белые мигранты 53 человека, участники других антисоветских организаций и групп 2631 человек. Лица, представляющие опасность по антисоветским связям и вражеской деятельности, 13263 человека, в том числе уход за границу и на сторону противника с антисоветскими целями, 550, перебежчики из-за границы с невыясненными целями, 4, социально опасные по связям с иноразведчиками, 204, социально опасные по другим антисоветским связям, 3862. Социальные опасные по своему прошлому – 34.
У тех, кто знаком с архипелагом ГУЛАГ Александра Солженицына, с исследованиями Жака Росси и Энн Эпплбаум, к примеру, описываемая в чешском справочнике советская лагерная топография от Абакана до Еваса на слуху. А вот сведения по Восточной Европе, например, по Чехословакии, где после окончания Второй мировой войны было организовано 1215 лагерей для интернированных, а также 846 исправительных и для принудительных работ, в том числе на урановых рудниках в Ехимове и Пржебраме, эти сведения для многих впечатляющие как величиной, так и деталями новость. Особо выделяет Владимир Быстров организованные СМЕРШем сборные лагеря, вход в один из которых на Летне в Праге украшала гостеприимная надпись по-русски «Добро пожаловать».
В Праге есть такая площадь на Летне, рядом с Министерством внутренних дел, место, где вчера проходили военные парады при коммунистическом строе. Во время с 30-40 годов там стояли цирки. И в одном из этих цирков после войны был создан лагерь для, официально, это был лагерь для лиц, которые подвергались уполномоченному Совета министров по делам репатриации советских граждан в Советский Союз. Туда брали того, кого еще не хватило, прямо увезти отсюда органами НКВД. Туда брали еще в 50-е годы советских граждан, которых здесь нашли, например, жен, которые работали в Германии, не хотели вернуться, тут вышли замуж, получили гражданство, до 48-го года их никто не трогал, или, лучше сказано, не защищало чехословацкое правительство. После 48-го года уже никто их не мог защитить. Были там люди, беженцы из Закарпатской Украины, которые до 45-го года формально было составной частью Чехословакии. То есть эти лагеря существовали еще долго. Потом существовали в Германии, естественно, очень долго. Долго были люди, которые были увезены или похищены из Праги, скажем, известный русский историк Николай Андреев, которого увезли. Он как-то был очень способным, застрял в каком-то берлинском лагерь НКВД, прожил до 1953 года, по-моему. Потом его хотели передать в Чехословакию, он удрал на Запад.
Николаю Андрееву повезло. Сбежав, он уцелел и стал профессором истории в Оксфорде. Его дочь Катя, которую я знаю, унаследовала специальность и профессорское звание отца. А вот дети многих из тех, кого вывезли в советский ГУЛАГ из Праги, Берлина, Варшавы, Веймара и других европейских городов, не могут найти даже могил своих родителей. Кое-где в Восточной Европе узникам лагерей, созданных и руководимых СМЕРШем, удавалось бежать.
Совершенно секретно. Заместителю Народного комиссара внутренних дел Союза СССР, комиссару государственной безопасности второго ранга товарищу Серову. Докладная записка о чрезвычайной обстановке в лагере интернированных, причастных к армии Краевой. В подчинении Главного управления информации войска польского имеется лагерь интернированных в местечке Скробов Любартовского уезда Люблинского округа, в котором находятся 346 человек, причастных к армии Краевой. 27 марта сего года в 11 часов 30 минут из лагеря с хозяйственных работ бежало интернированных 48 человек. Последние, по имеющимся данным, соединились с отрядами армии Краевой и в Парчевском лесу готовятся к нападению на охрану лагеря с целью освобождения всех интернированных. В связи с создавшимся чрезвычайным положением в лагере интернированных, активизация армии Краевой в Люблинском округе и не весьма надежной охраной ходатайствует перед вами о разрешении вопроса вывоза интернированных из пределов Польши, как возможную базу армии Краевой. Начальник Главного управления информации войска польского, полковник Кожушка. 4 апреля 1945 года.
Это Польша. В Болгарии, где русских было куда больше и симпатий к СССР у местного населения тоже, обосновавшийся там с сентября 44-го СМЕРШ использовал несколько иную тактику. В немедля созданные для политических заключенных лагеря сразу же стали доставлять не только фашистов и пособников гитлеровцев, но и всех активных участников белоэмигрантских организаций, а это не только РОВС, Русский общевойсковой союз, весьма взбодрившаяся после начала войны организация, но и русские скауты, к примеру. К концу 45-го в братском болгарском ГУЛАГе, он назывался «Трудовые воспитательные общежития», ТВО, оказалось 317 так называемых белогвардейцев. Сидели обычно от 8 месяцев до года. Но все равно к концу 46-го года общее количество узников возросло. И вот тут бывшим белогвардейцам разрешили получать советское гражданство. Эмиграция раскололась на новых советских и нансенистов, обладателей нансеновских паспортов, не желающих обретать новую советскую родину. Новые советские стали уезжать в Союз. Те из них, кто оставался в Болгарии, стучать на старых, несоветских, именуя их заядлыми и матерыми фашистами, германофилами, англоманами и американскими агентами. В 48-м, после разрыва Сталина с Тита, в Болгарии появились беженцы из Югославии и вместе с тем обвинения в югославском шпионаже. В начале 50-х шпиономания и борьба с врагами социализма достигли апогея. За первое полугодие 52-го года в качестве агентов иностранной разведки было арестовано 2074 человека. Но русских среди них было меньше сотни. К тому времени в Болгарии их вообще оставалось около 12 тысяч. Нынче мало кто из них помнит ТВО, да и от их сооружений сохранились только остатки. В Чехословакии, где масштаб страны и политических репрессий были значительнее, там за время коммунистического правления по политическим мотивам были осуждены 217 тысяч человек. В этой самой Чехословакии сейчас сохраняются как мемориал остатки одного лагеря – «Война», расположенного в центральной Чехии возле городка Пшибра. Созданный под прямым контролем советских товарищей, он действовал с 1951 по 1961 год. Как и в Ехимове, там добывали вывозимую в СССР урановую руду. Интересно, на недавнем молебне в Храме Христа Спасителя в честь 60-летия со дня основания ядерного оружейного комплекса России помянули ли тех православных и инославных ЗК, кого гробили на этих заграничных рудниках во славу советской ядерной мощи. Я обращаюсь к составителю чешского путеводителя по империи ГУЛАГа Владимиру Быстрову. Владимир Николаевич, а сам-то вы видели эти лагеря, так сказать, в натуре?
В 1955 году я поступил на военную службу. Как на гражданин, мне было 20 лет. Тогда был такой порядок в Чехословакии, что военная служба отбывалась в другой части страны, чем человек проживал. Это был. И первые месяцы даже не мог он сообщать, где он, и так далее, и так далее. Нас тогда загнали группу пражских молодых солдат, загнали в Словакию, в среднюю Словакию, в город Новаки. Это центр химической промышленности. Тогда там была только действительно химическая промышленность, и неподалеку были шахты. И нас поселили в какой-то лагерь в поле. Теперь я уже знаю по литературе, которая появилась даже прекрасной художественной литературе. Во время войны это построила профашистская словацкая власть для того, чтобы там сосредоточить евреев. После войны там сосредоточили коллаборантов. После того там сосредоточили проституток, которые просто забрали со всей страны. Потом в этот лагерь сажали кулаков первых, и потом это перешло в военное учреждение, и было там то, что вроде, если так можно сказать, вроде вашей русской армии труда. То есть это были военные отряды, которые занимались не военной службой, но работой. Мы были первый отряд, который уже был, так сказать, нормально военный. Так что вы видите тут историю, как это проходило на одном месте. Теперь этого лагеря уже нет.
А можно попросить вас сравнить чешские лагеря после коммунистического переворота 1948 года с лагерями старшего брата в Советском Союзе?
После 1948 года начали строиться по советскому образцу исправительно-трудовые лагеря. Но все-таки они были, если можно так сказать, уже на уровне, скажем, 50-х годов, уровень, я очень-очень извиняюсь, но просто уровень европейский, то есть стандарт, определенный стандарт. Определенно были, то есть совершенно гигиенические стандарты существовали. Основные. То, что было, были, естественно, жестокие отношения к людям, надзиратели и так далее, неимоверная грубость и глупость надзирателей, это как правило, но в основном это были, но никогда не было там грязи, никогда не было, так сказать, голода, никогда не было людей, которые должны были где-то питаться какими-то мусором и так далее, и так далее. Этого уж не было, это были 50-е годы, то есть мы усовершенствовали опыт двух тоталитетов, то есть немецкого, фашистского и коммунистического.
Вот вы представили чешскому читателю объемную панораму ГУЛАГа, перечислили сотни лагерей от Колымы до вашей родной Чехии, лагерей, в которых томились дети разных народов. Скажите, они как узники отличались друг от друга?
Вы вначале вспомнили Жака Росси. Кстати, этот справочник частично я с коллегами переводил, так что он тоже вышел на чешском языке. У него прекрасная короткая книжка рассказов. И там в одном рассказе говорит, и теперь я прошу всех русских, чтобы меня поняли, извинили, что он пишет, что все время, он прожил 25 лет в ГУЛАГе, что все время то, что его держало при жизни, было то, что он себя все время говорил, нельзя мне стать как, или покориться так, как русские, которые ходят в лагерь, как другие люди на работу. Это очень важно, потому что для многих русских это была составная часть жизни, тяжелая. Ну, люди рождаются, умираются, болеют и ходят в лагерь. И там погибают, может быть. Мне всегда удивляли советские люди, теперь должен сказать советские люди, коммунисты, которые послали в лагерь, они прожили, потом вернулись, опять вступили в коммунистическую партию, потом их опять посадили, потом они снова вернулись и реабилитировали, они снова стали невероятно. Эти герои мне не интересуют. Но интеллигенция, которая это прошла, которая над этим где-то, она нашла где-то. А мы в Чехословакии имели много таких примеров, именно потому что русская эмиграция, которая отсюда была похищена, это было прежде всего интеллигенция, высокая интеллигенция. Так что это меня интересовало, но боюсь, что никто из них не живет. Тяжело про это что-то говорить. Я могу только перед их памятью склоняться, но больше ничего не могу.
Скажите, теперь, когда работа над книгой завершена, она издана, вы будете продолжать разработку этой темы?
Нет.
Почему?
Потому что страшно. Вы знаете, я хотел бы не заниматься этой темой, но заняться героями этой темы.
Владимир Быстров, чешский историк, автор справочника «Путеводитель по царству зла». Новая книга, над которой он работает сейчас, как раз посвящена одному из героев темы – Сергею Николаевичу Войцеховскому, российскому и чехословацкому военачальнику, одному из руководителей Белого движения в Сибири. После разгрома белых он оказался в Чехословакии и дослужился там до звания генерала армии. Но поскольку во время Мюнхенского кризиса занял антикапитулянскую позицию, был отправлен в отставку. В мае 45-го его арестовал в Праге СМЕРШ. Остаток жизни до своей кончины в 51-м в Озерлаге он провел в том самом царстве зла, которому посвящена была сегодняшняя передача. Над ней работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве сегодня в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова почтут память погибших. В результате взрывов в жилом доме на улице Гурьянова на юго-востоке Москвы 8 лет назад погибли 106 человек. В ингушском городе Назрань застрелен сотрудник милиции. В тот же день в Назрани была убита главврач станции переливания крови Наталья Мударова. Мотив преступления пока неизвестен. В Петербурге сегодня пройдет марш за сохранение архитектурного облика города. Его участники намерены протестовать против градостроительной политики городских властей. Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы бин Ладена, переданной в эфир телеканалом «Аль-Джазира». Запись содержит утверждение лидера Аль-Каиды о том, что США по-прежнему уязвимы, и призыв к американцам переходить в ислам и остановить войну в Ираке. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус заявил, что усилия иракских властей по национальному примирению недостаточны. В громком деле об исчезновении в Португалии английской девочки Мэдлин Маккен неожиданный поворот. Ее родители объявлены подозреваемыми в убийстве дочери. В Италии сегодня пройдут похороны Лучано Паваротти. Знаменитый тенор скончался 6 сентября на 72-м году жизни от тяжелой болезни. В Сиднее, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, произошли столкновения между полицией и активистами ультралевых и антиглобалистских группировок. Парламент Польши большинством голосов принял решение о самороспуске. Президент страны Лех Качинский назначил досрочные парламентские выборы на 21 октября.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня очередная передача из цикла «Скорость стука. Доносы». И поговорим мы о делах давно минувших. 1863 год. В России эпоха великих реформ. 2 года, как отменили крепостное право. Готовится судебная реформа. В стране объявлена гласность. Да-да, и тогда тоже употребляли именно это слово.
А в Петербург поступил анонимный донос о беспорядках в Томской губернии и, как сказано в заголовке дела, о злоупотреблениях некоторых начальствующих лиц в городе Томске. 16 марта 1863 года правитель особенной канцелярии Министерства внутренних дел переслал донос исполнявшему тогда должность шефа жандармов и начальника третьего отделения Александру Львовичу Потапову. А Потапов пометил на письме, что донос заслуживает особенного внимания.
Ну, давайте посмотрим, что это был за такой важный донос. Но прежде я хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. В то время Сибирь была далеким, неведомым, в общем-то, местом. Транссибирно плохо, потому отчасти и особое внимание.
Было общеизвестно, что сибирское начальство почти не поддается контролю, что там чрезмерная даже по российским понятиям коррупция и вообще совершенно другие правила жизни. Известны случаи еще в Николаевское царствование, когда даже анонимный донос правительству о местных злоупотреблениях послать не решались и прибегали к различным ухищрениям. Например, местный чиновник-борец с коррупцией сам ехал в Европейскую Россию, чтобы уже оттуда свой донос отправить. Ссыльный декабрист Александр Николаевич Муравьев, он не был разжалован и продолжал в Сибири службу. В начале 30-х годов дослужился до должности тобольского гражданского губернатора. И он был, понятно, человек честный и пытался бороться с местной коррупцией. Так вот он при такой-то должности писал в Петербург свои разоблачения разными хитрыми путями. Ну и, разумеется, проиграл. Коррумпированных чиновников не одолел, а те добились его перевода в другое место, в Вятку. Так вот, и донос, о котором сегодня речь, был не только анонимным, но и написан измененным почерком с левым наклоном букв. Датирован он был 7 февраля 1863 года.
Донос этот был очень длинный, многостраничный, многословный. В третьем отделении сделали из него краткий экстракт. Сжато изложили основные сведения. Мы этим пересказом и воспользуемся.
Город Томск обращает на себя особенное внимание как по злоупотреблениям некоторых начальствующих там лиц, так вообще и по противоправительственному и революционному направлению большей части его населения. Начальник Томской губернии генерал-майор Озерский, до сведения которого неоднократно доводимо было о злоупотреблениях подчиненных ему чиновников, в особенности бывшего начальника отделения Диамидова, известного по своим корыстолюбивым действиям, не только не обращает внимания на подобные указания, но даже преследует лиц, решающих делать онное, как по особому расположению своему к Диамидову, так и потому, что сам бывает руководим корыстными видами. Генерал-майор Озерский приближает к себе также людей противоправительственного направления. Он обнаружил и особенное сочувствие к государственному преступнику Михайлову, который при проезде через Томск помещен был там в гостинице и по желанию его, губернатора, приглашен был Асташевым на обед, после коего имел с ним продолжительный разговор. Такое внимание к государственному преступнику имело, между прочим, последствием то, что его посещали в Томске некоторые из бывших студентов Казанского университета, учителя гимназии и многие частные лица, и дан был ему с разрешения генерал-майора Озерского некоторыми лицами обед, на коем были тосты в честь Михайлова. С отъездом Михайлова стали распространяться в Томске его сочинения, также статьи из «Колокола», и значительное количество воззвания, распространенного Михайловым, находится у золотопромышленника Акимова, известного по своему революционному направлению. Вредным направлением идей отличается также в Томске ревизор поселенцев Савинов и городовая акушерка Авдотья Иванова, а из учителей гимназии Игнатьев, Чигирь и Сидоренко, которые противоправительственные идеи свои передают, не стесняясь, воспитанникам. Томская гимназия заражена вообще вредным учением, и директор оной, Попов, совершенно не удовлетворяет своему назначению. Многие из тамошних военнослужащих стараются ослабить в войсках дисциплину. Нижние чины батальона предаются пьянству, грабежу и дерзки с начальниками. Грамотные завели у себя печатный станок. Особенно дурной дух заметен между чинами роты Михайловского. Майор Халютин неоднократно доносил об этом батальонному командиру, но сей последний не в состоянии пресечь зло. Дела в томской полиции производятся чрезвычайно медленно. Взяточничество в полицейских чинах развито до высшей степени. Частный пристав Попов готов из-за денег на всякую несправедливость.
Здесь надо пояснить, кто такой государственный преступник Михайлов. Михаил Ларионович Михайлов, член кружка журнала «Современник», друг и соратник Чернышевского, Добролюбова, был также связан с Герценом и его «Колоколом». Он был известным в свое время литератором, писателем, публицистом и переводчиком. И вместе с ближайшим своим другом Шелгуновым распространил прокламации, одну из которых напечатал прямо в типографии «Колокола». Его арестовали в 1862 году, приговорили к 6 годам каторги, а позже, в 1865 году, он умер в Сибири. На тот момент обширного революционного подполья в России не существовало, и такие яркие, известные публике литераторы, как Михайлов, Чернышевский, привлекали, конечно, много внимания.
Ну, давайте вернемся к доносу. Да, там сказано, что Михайлов пользовался в Томске большим успехом. Более того, если верить доносчику, то Михайлов, осужденный преступник, перед тем проведший некоторое время в Петропавловской крепости, ухитрился, тем не менее, привезти в Томск прокламации, да еще в значительном количестве. Как-то это все сомнительно и неправдоподобно.
Руководство Министерства внутренних дел, обратив внимание на анонимный донос, прежде всего как раз решило его проверить по жандармской линии. Жандармам велели выяснить, насколько соответствует действительности сведения из доноса. Первый ответ пришел в конце апреля. Жандармский полковник Герасимов был не так давно переведен из Томска в Курск.
Полковник Герасимов, управляющему третьим отделением 22 апреля 1863 года. Во время нахождения моего штаб-офицером в Томской губернии, город Томск, действительно обращал на себя особенное внимание своими с давнего времени существующими злоупотреблениями. Причину укоренившихся злоупотреблений должно отнести к беспечному 7-летнему управлению губернией генерал-майора Бекмана. С назначением в 1858 году томским губернатором генерал-майора Озерского направление дел, видимо, изменилось. Строго преследуя злоупотребления, Озерский настоятельным влиянием своим побудил более неблагомеренных начальствующих лиц оставить службу, через что приобрел много врагов, которые, в свою очередь, употребляли все средства представить действия Озерского в превратном виде, наконец, обратились к безымянным доносам и гласности, помещая в журналах, особенно «Искра», оскорбительные статьи, направленные против Озерского. Со вступлением Озерского в должность томского губернатора бывший начальник отделения Диомидов, как человек умный и вполне знающий свое дело, некоторое время пользовался доверенностью Озерского. Впоследствии же неблаговидные поступки Диомидова вынудили Озерского предложить ему оставить службу. Состав линейного батальона, расположенного в Томске, большую частью состоит из штрафованных. Нравственность и дисциплина нижних чинов не вполне удовлетворительна, но чтобы грамотные из них имели у себя печатный станок, не заслуживает вероятия. В ротном командире Михайловском заметно было нерасположение к властям, но он в прошлом году по распоряжению начальства представлен к переводу в линейный батальон, расположенный в Киргизской степи.
Герасимов также сообщал, что в полиции прибывшем полицмейстере беспорядки и взяточничество были развиты значительно, но он, Герасимов, добился увольнения и полицмейстера, и двух частных приставов. Что касается до проезда через Томск Михайлова, то тот всего лишь провел 2 часа в гостинице, в доме почтовой станции, за городом, пока меняли лошадей. И действительно обедал там с учителем Кузнецовым, после обеда сразу же уехал. Кузнецову было сделано замечание. Он объяснил, что Михайлов его давний знакомый. Тут я должна еще пояснить, что в Сибири ведь было особое отношение к ссыльным, сочувственное. Для сибиряков было нормальным помогать сосланным. Поживший в Сибири жандармский офицер Герасимов это, видимо, понимал. Однако в Петербурге вряд ли его понимание могли разделять. Ну и, наконец, Герасимов сообщил, что несколько учителей гимназии действительно были замечены во вредных суждениях, о чем Герасимов в свое время докладывал и просил некоторых из них перевести в более отдаленные места Сибири.
Вот обратите внимание, сибирские жандармы склонны неблагонадежных ссылать еще куда-нибудь подальше. Это напоминает современный анекдот про Чукчу, который боится, как бы его не сослали куда. И ротного командира, отличавшегося нерасположением к властям, тоже отправили в Киргизские степи, так тогда назывался Казахстан. И еще один момент, наводящий на размышления. Герасимов поясняет, что враги томского губернатора обратились к безымянным доносам и гласности, то есть в его понятиях это как бы сходные методы, потому что и то, и другое является способом давления на власть, манипулирования ею при помощи информации. Не суть, изложена ли она в анонимном доносе или в газетном памфлете. То есть для Герасимова, офицера, судя по стилю его речи, образованного и неглупого, существует власть и подданные. Такие вещи, как влияние общественного мнения, он в расчет не берет. Вернее, не то чтобы не берет, он, видимо, иначе представлял себе функционирование общества. Например, как в данном случае, ведь жители города Томска знали про злоупотребление, не из газет знали. Общественное мнение существовало отдельно от гласности, не газеты его создавали.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Вы слушаете нашу очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносы». Мы говорим об анонимном доносе, пришедшем в Петербург весной 1863 года. В сибирском городе Томске местное начальство погрязло в коррупции, а горожане заражены революционными идеями и радушно встретили ссыльного революционера Михаила Михайлова. Жандармам велели донос проверить.
Начальник 8-го корпуса жандармов генерал-майор Маслов управляющему 3-м отделением 18 мая 1863 года. Указание на сочувствие, выраженное к Михайлову губернатором Озерским, отличающимся в высшей степени консерватизмом, и господином Асташевым, 70-летним стариком, всеми уважаемым, человеком большого ума и самых строгих правил, постоянно больным и не выходящим из своего дома по целым месяцам, до такой степени уродливо гнусно, что трудно понять, хотел ли доноситель своей клеветой действительно бросить на них тень подозрения или только посмеяться, но над кем? Над ними ли, или над возможностью безнаказанно и безответственно писать всякие вздоры клевету? В этом удостоверяет меня также представленная в записке вредную по своим либеральным идеям городовая акушерка Авдотья Иванова, женщина совершенно простая, без всякого образования и по своему образу жизни вращающаяся только в том круге, в котором временно встречается надобность в ее специальности. В записке сказано, город Томск обращает на себя внимание по противоправительственному и революционному направлению большей части его населения. На эту честь имею доложить, что 20-летнее мое служение в Восточной и Западной Сибири настолько ознакомило меня с большинством сибирского населения и убедило его в преданности его царю, правительству и законам, что если бы публично на площадях проповедовали здесь Михайловы и подобные им свои убеждения, то сибирское население до тех пор оставалось бы к ним глухо и равнодушно, пока не поняло бы, в чем дело, а понявши, оно разорвало бы проповедников на куски».
Конечно, в частности, есть люди, преимущественно из молодежи, прибывающие из внутренней губернии, которые не прочь пощеголять новизною своих идей и выказать себя в своих суждениях людьми передовыми, но число их так незначительно, что они теряются в массе людей, не разделяющих их мыслей и не могут принести ощутительного вреда, но и за ними строго следит начальство». В записке говорится, что нижайшие чины линейного номер 11 батальона предаются пьянству, грабежу и дерзки с начальниками, а грамотные завели у себя печатный станок. Не буду говорить о нелепости доноса касательно заведения печатного станка, но в общих выражениях очерчу нравственность нижних чинов. Она далеко ниже прочих войск русской армии по причине весьма большого числа штрафованных нижних чинов, коими до сих пор комплектовали сибирские линейные батальоны, а потому случаи пьянства и воровства здесь нередки, хотя и не остаются без преследования и взыскания. Но не менее сего было бы несправедливо на основании дурной нравственности некоторой части батальона сделать вообще дурное заключение о целом батальоне и еще менее о целом корпусе.
Три жандармских офицера, все в солидных чинах, полковник, генерал-майор, дружно отписали, что никакого противоправительственного умонастроения в Томске нет, хотя народ там сложный, даже бывает буйный. А чего хотеть, если край десятилетиями принимал ссыльных преступников всех сортов? А чиновники и вправду коростолюбивы. Это уже даже не злоупотребление, а привычный, обычный образ жизни.
От штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Томской губернии, 3 июня 1863 года. В городе Томске большая часть населения его, а в особенности в разряде чиновного класса, действительно имеет наклонность к злоупотреблениям. Простонародный же слой людей разноплеменных к безнравственным поступкам и необузданному разврату, но преобладающего духа к революционному направлению по настоящее время с прибытием моего в город Томск заметно не было, и в этом отношении, как полагаю, правительство может быть покойно. Купец Акимов прежде владел достаточными средствами по золотопромышленности, и потом, с доведением дел своих к упадку, занимается теперь по коммерции преимущественно виноторговлею. В познаниях своих он пользуется лишь практическим умом, без особенного образования. Истратив фонды своего капитала, собственно, в тяжбах по промыслам и другим торговым оборотам, в процессе коих он израсходовался на взятки в присутственных местах чиновникам и нисколько дел своих не поправил. В таком положении он, будучи озлоблен на все его окружающее, позволяет себе, в уверенности еще во внимании к нему общества по прежнему богатству, не стесняясь злословить публично о чьей-либо личности из начальства, являясь иногда оригинально в нагольном тулупе в магазин или гостиницу, заводит разговор о подлостях чиновников и, упирая на современную гласность, громогласно ругает всех, начиная от губернатора, укоряя правительство в том, что оно при хороших намерениях своих в устраиваемых преобразованиях не избавит по сие время общество от наглости безнравственных чиновников.
Сегодня в нашей московской студии историк, автор работ о жизни сибирских городов Александр Куприянов. Я прошу его пояснить вот что. Из этих донесений жандармских чинов видно, они старались объяснить петербургскому начальству, что Сибирь отличается от европейской России. В сибирских городах нравы и уклад жизни другие. Это действительно было так? Чем обыватели сибирского города отличились от жителей городов Центральной России?
Сибирский город – такой же русский город, как и в Европейской России. Но все-таки у него были свои региональные отличия. Сибиряки были мобильнее. Мобильность эта была связана и с миграционными процессами. Мобильность эта была связана и с огромными расстояниями между городами в Сибири. Поэтому уже самими географическими условиями сибиряки обязаны были стать мобильнее, но они были и во многом социально мобильнее, что также было связано с особенностями освоения Сибири. Надо, конечно, отметить отсутствие дворянства. Дворянство неслужащего, следовательно, независимого от лиц первой администрации в Сибири как такового не было. Это, кстати, не так хорошо, как обычно принято считать. Крепостных, конечно, в Сибири по этой причине было мало. Справедливо говорят, что Сибирь не знала крепостного права. Но это одна сторона. Была и другая сторона, которая связана с развитием гражданских свобод, с развитием городской жизни. Отсутствие дворянства привело к тому, что лицо города определялось чиновничеством. Прежде всего, первыми лицами губернской администрации. Надо сказать, что общество в сибирских городах, в отличие от европейской России, оно состояло прежде всего из служащих чиновников и купечества первых двух гильдий. Здесь коммуникация между купечеством и чиновничеством была более тесной, чем в городах европейской России. Преобладание чиновничества в городах неизбежно вело к чинопочитанию. Вот что удивляло приезжих из европейской России, это то, как в Сибири развито чинопочитание, низкопоклонство перед власть имущими. Вместе с тем, не все уж было так совсем плохо. Была ссылка. Это был плюс для Сибири, это хорошо известно. Разумеется, все говорят о декабристах, и их вклад трудно переоценить в развитие культуры, просвещения и производительных сил Сибири. Но была и уголовная так называемая ссылка, и среди неполитических ссыльных было немало образованных людей. Если в городах Европейской России общественное мнение формировали прежде всего состоятельные дворяне, землевладельцы, то в Сибири эти функции выполняли прежде всего декабристы.
А вот скажите, Александр, доносчик утверждал, что в Томске процветают противоправительственные настроения. Жандармы, что чего-чего, а как раз и этого там и в помине нет. Кто же из них ближе к истине? Жандармам, может, конечно, выгодно было изображать, что их, так сказать, подопечные вредных идей не имеют.
А реальность была такова, что действительно никаких противоправительственных организаций в Сибири в то время не было. Областники появятся чуть-чуть позже, в 63-м году, в 65-м, когда они начнут возвращаться, начитавшись вольнодумных книг в Петербурге. Речь идет о Ядринцеве и Потанине, и их единомышленниках. Но когда был написан этот донос, жандармы совершенно справедливо писали об отсутствии как таковых революционных идей. При всем том, что общий тон настроений в обществе был довольно либеральным. В Сибири, как и в большинстве городов Европейской России, все жили в ожидании предстоящих перемен, которые должны были последовать за отменой крепостного права.
Начальник 8-го округа корпуса жандармов генерал-майор Маслов в 3-е отделение 17 июня 1863 года. В гимназии дух преподавания, направление развития и нравственности учащихся весьма удовлетворительны. Томское общество состоит из купечества и чиновничьего класса, весьма неразвитых. Учители же гимназии, далеко их опередившие и образованием, и разносторонними сведениями, стоя нравственно выше их, возбуждают этим недоброжелательство к себе, и тем более, что они ведут жизнь в своем кругу, приметно чуждаясь общества. Под этими-то впечатлениями и могли составиться невыгодные слухи о гимназии и учителях. Вообще говоря, в Сибири, чтобы прослыть либеральным и человеком с вредным направлением, бывает иногда достаточно выписывать иностранный журнал, не играть в преферанс и неохотно толковать о предметах обыденной жизни, о базарных ценах и о канцелярских казусах. В другой местности эти самые люди, стоя в уровень с большинством, никак бы не были заподозрены в том, в чем без должного основания подозреваются здесь.
Не могу не оценить стиль речи жандармского генерала Маслова.
Да, действительно, создается впечатление, что в ту эпоху служившие в Сибири жандармы были образованы получше, чем население, за которым они приставлены были наблюдать. Это так? Спрашиваю я нашего гостя Александра Куприянова.
Я не могу сказать, каков был уровень образования жандармов, служивших в Сибири, но что касается документов, которые мне часто приходилось читать, складывается впечатление, что средний уровень жандармских штаб-офицеров, служивших, скажем, в Томске, Омске или Тобольске, был выше, чем средний уровень чиновников губернской администрации. Надо вообще сказать, что это не первый случай, когда жандармы так решительно опровергают доносы.
Мы говорим сегодня о Сибири середины XIX века. Сибири, еще не связанной с центром железной дорогой, отдаленной, обособленной. В Петербурге слабо себе эту самую Сибирь представляли.
Когда ссылали декабристов, то некоторым из них назначали места ссылки по карте. А на деле оказывалось, что и города-то такого нету. Так, несколько юрт среди тайги, единственная изба.
В Сибирь тогда ездили путешественники и потом издавали путевые записки с описанием этого неведомого края. Александр II был первым из царей, побывавшим в Сибири, да и то только в Западной. Когда он был наследником, его отправили в большое путешествие по империи, и он добрался до Тобольска. Всю Сибирь до Дальнего Востока проехал уже только наследник Николай Александрович, будущий Николай II. Это я все говорю к тому, что центральной администрации империи узнать, что там в этой Сибири на самом деле творится, было затруднительно. И доносы в этих обстоятельствах приобретали особую роль одного из немногих информационных источников и каналов, из которых была надежда почерпнуть сведения о дальних сибирских краях. Ну а то, что они, доносы, оказывались зачастую ложными, так тут уж ничего не поделаешь. Такова природа этого типа информационного источника. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Александр Куприянов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».